Здравствуйте, уважаемые телезрители. В ходе прошлой лекции мы закончили разговор о судьбе Артура, рыцарях круглого стола. Мы узнали о том, как погибло королевство Логров, и как королева Гвинерва стала монахиней, и там, в монастыре, в аббатстве Эмсбери, скончалась. И, наконец, вслед за ней умер ее верный рыцарь, сэр Ланселот Озерный. Мы заканчиваем вот наш большой разговор о Артурианне, и сегодня будем говорить о некоторых, ну, скажем так, периферийных легендах, даже не собственно кельтского происхождения, но так или иначе связанные с имеющим, по крайней мере, генетическое отношение к кельтской мифологии. Что до короля Артура, то о нем после его смерти ходило много легенд. Люди, жители, особенно его имя было популярно в Британии, да и в Уэльсе, вообще в каких местах компактного проживания кельтов ждали возвращения короля Артура из мертвых. То были популярны очень легенды о том, что он вот превратился в ворона, и все видит, все летает, то есть летает, видит все, и в конце концов снова обретет человеческий облик, когда Британия попадет в какую-то беду. Есть такая сказка о Джоне придурке, глупом крестьянине, который искал козу и забрел в какую-то пещеру, где увидел множество спящих рыцарей, собак, дам. В общем, там было много всяких богатых и красивых вещей. На столе лежал меч, рог, на стене висел красивый щит. Да, рядом с мечом и рогом стояла еще красивая шкатулка. Наш герой вначале взял за меч, и вдруг вынимает он меч и видит, что рыцари приоткрывают глаза, собаки тоже приоткрывают глаза, как бы и смотрят все на него. Он испугался, что взять с придурка. Бросил меч, и тут же все меч сам лег обратно в ножны, и тут же все снова закрыли глаза и погрузились в сон. Он схватил шкатулку, убежал, придя домой, он открыл, попытался ее открыть, и едва он ее приоткрыл, как раздался удар грома, буря началась, вихрь, небо еще мгновение назад ясное, покрылось густыми тучами. Испуганный крестьянин захлопнул шкатулку и решил утопить ее в море. На самом деле, что ему нужно было сделать, чтобы, если он хотел разбудить короля Артура или его рыцарей? Ему нужно было извлечь из ножен меч, снять со стены щит и протрубить в рог. И именно в таком порядке. Имейте это в виду, если вдруг вам попадется. Шкатулку открывать нельзя было ни в коем случае. В ней тлен. Если ее откроешь, то их Артур и все его рыцари, все его дамы, все его эпоха, все станет прахом, тленом. Ну, правда, опять же, неизвестно, хватило ли времени Джону придурку, чтобы погубить найденное им королевство, или все-таки оно где-то еще под землей находится, и у нас с вами еще есть шанс пробудить спящих рыцарей. По другой легенде, тоже некий крестьянин встретил старика, который сказал ему, что он может добыть много золота, если найдет орешник, такой же, из которого сделан мой посох, и вот под этим орешником он сможет попасть в пещеру. Крестьянин нашел этот орешник, пробрался в эту пещеру, увидел там на троне короля Артура, его рыцарей, погруженных в сон. Ну, мешка у него с собой не было, каких-то он набил карманы золотыми монетами и двинулся к выходу, и случайно задел колокол, который старик ему строго-настрого предупредил не задевать. И тут же сидящий на троне и спящий король Артур открыл глаза и спросил, настал ли срок? «Нет, что ты, срок не настал!» — закричал крестьянин. «Спи дальше!» «Хорошо, что ты так сказал!» — ответил король Артур. «Иначе мои рыцари предупредились бы до срока, а теперь уходи!» Крестьянин ушел, и, конечно, больше места, дорогу к этому месту он не нашел, ни дерева, ни входа в эту пещеру. И что стариком, который указал ему дорогу, говорят, был Мерлин, каким-то образом освободившийся из-под чар владычицы озера. И что Мерлину хотелось, чтобы люди помнили, что Артур жив и еще должен вернуться. когда Британия попадет в настоящую беду. Теперь вот о Лейнгрине мы поговорим. Лейнгрин упомянут в романе Вольфрама фон Эшенбаха «Парсифаль», которому я посвятил целую лекцию. Вы помните, что «Парсифаль» версия Эшенбаха – это один из рыцарей Артура. Вначале такой дурачок, потом он оказался в замке Грааля. Здесь мы видим, он приближается к этому замку, который в версии Эшенбаха, этот замок называется Мунсальвеш. Там он по неопытности, из-за ложных представлений о куртуазности, не задал вопрос, который должен был спасти короля Анфортаса, владельца этого замка, вечного короля, своего дядю, который должен был исцелить его от незаживающей раны. Потом, после долгих скитаний, он вернулся в этот замок, задал вопрос, избавил от болезни своего несчастного дядю, а сам заменил его как хранитель Грааля, как король Грааля, как человек, который возглавляет братство Грааля, рыцарей храмовиков, которые должны защищать Грааль и устанавливать в мире справедливость, защищать обиженных, слабых. Ну, здесь мы еще раз видим Грааль в виде чаши, его такой классический образ. Но версия Эшенбаха, Грааль – это не чаша, это камень. Вот четыре атрибута Грааля – чаша, меч, копье и камень. Вот все-таки версия Эшенбаха – это камень, который когда-то ангелы опустили на землю, и на котором даже могут вспыхивать какие-то надписи. Например, тому же королю Анфортасу надпись на Граале пророчила, что когда-то сюда явится его родственник, человек его рода, и задав вопрос, исцелит ли его от ран, вот своим вопросом, своим, проявив к нему сострадание. И поэтому все ждали и надеялись на Парсифаля, и были очень разочарованы, когда в первый раз он не задал вопрос. Это в своем отделении тамплиеры, храмовики, которые, по версии Эшенбаха, и есть хранители Грааля. Ну, о храмовиках в Средневековье было очень много легенд. Вот в версии Эшенбаха это святые рыцари, защитники Грааля, защитники справедливости. Другие говорили, что это, наоборот, дьяволопоклонники, какие-то сатанисты, которые чуть ли не приносят человеческие жертвы и творят какие-то запретные обряды. Сложно было что-то сказать о них на самом деле, потому что братство тамплиеров было глубоко закрыто, и даже римский папа не мог знать, что у них происходит внутри. Все закончилось, как вы, наверное, знаете из истории, когда Филипп Красивый, Филипп IV, французский король, конфисковал имущество тамплиеров, сжег их магистра, в общем, при, естественно, поддержке послушного римского папы. На этом история тамплиеров закончилась. Но вот во времена Вольфрама фон Эшенбаха тамплиеры еще были таким, ну, в основном уважаемым сословием, их почитали, они, о них, как я уже говорил, знали достаточно мало, и вот именно этих тамплиеров должен был возглавить Парсифаль. В романе упомянуты его два сына, Кардейс и Лоаренгрин. Лоаренгрин. Как-то вот так, Лоаренгрин. Или, ну, потом из этого сложного имени сделали более сокращенную версию Лоренгрин. Ну, упомянут достаточно бегло, хотя, в сущности, сюжет истории о нем изложен. Самостоятельная история Лоаренгрина изложена также в поэме «Состязание певцов в Вартбурге». Это шпильманская поэма. Вы помните, что шпильманы – это немецкие бродячие скрипачи, певцы, вот типа провансальских жонглеров. То есть иногда шпильманы могли остепениться, стать поэтами, минизингерами, вот певцами любви. Но здесь были разные варианты. Вот это, вот, то есть шпильманам приписывается и песня о Нибелунгах, о которой когда-то рассказывал вам. Вот дошла до нас такая вот неизвестная, анонимная поэма «Созидание певцов в Вартбурге», где различные поэты, шпильманы, рассказывают какие-то истории, в том числе один из персонажей этой поэмы, автор «Парсифаля» Вольфрам фон Ишенбах, как раз который рассказывает историю Лоенгрина. То есть, как бы, поэт, реально живший, ну, чуть раньше, чем написана эта поэма, уже к моменту написания поэмы «Состязание певцов в Вартбурге» Ашенбаха не было на свете, но он как бы здесь становится уже литературным персонажем, которому приписывается вот эта поэма. То есть, он как бы рассказывает судьбу, о судьбе, о истории Лоенгрина. Примерно еще через спустя какое-то время было написано, то есть Лоенгрин упомянут в поэме немецкого поэта Альбрехта «Младший Титурель». К тому, это, ну, он здесь не главный герой в этой поэме. И, наконец, еще две анонимные поэмы, то есть не анонимные, одна как раз один роман Конрада Вюрцбургского «Рыцарь с лебедем». Автор его известен, конечно же. А вот другой роман, как раз, который так и называется, «Лоенгрин», он действительно анонимен. Так что вот где-то в районе 13 века это имя было популярным. Потом забыто оно было, потому что, ну, не настолько это был любимым и важным персонажем, как король Артур, как тот же Парсифаль, и поэмы были не настолько великими, как вот знаменитая поэма Эшенбаха. Где-то вот до 18 века плохо знали в Европе об этом персонаже Лоенгрине. Потом братья Гримм публиковали в своих книгах две сказки, посвященные ему. Как раз так они и назывались, как и поэмы. То есть «Рыцарь с лебедем» и «Лоенгрин». А в 1848 году это имя обессмертил, прославил Рихард Вагнер своей оперой. Вот таков сюжет Лоенгрина. Теперь, то есть такова история поэмы или поэм о Лоенгрине. Теперь поговорим о самих легендах. Кстати, при жизни Эшенбаха произошел такой исторический казус, когда у барбанского герцога не было наследника мужчины, и он просил императора, чтобы тот в качестве исключения разрешил, чтобы наследницей стала его дочь. И поэтому этот сюжет становится особенно вот, актуальным, что и особенно должен вписываться в ту эпоху. Итак, Лоенгрин, сын Парсифаля. У Парсифаля в поэме два сына, Кардейс и Лоенгрин. Ну, про Кардейса говорится мало и, может быть, почти ничего. В некоторых версиях Кардейс – это как бы ну, земной, что и наследник у отца Парсифаля, а Лоенгрин – это духовный его наследник. Ну, чаще всего все-таки говорят о том, что Лоенгрин стал новым, после смерти отца, стал новым хранителем Грааля и возглавил братство рыцарей Грааля. Этим рыцарям можно было иногда на время покидать свое вот королевство и выходить, что называется, в свет, помогать людям, но они должны при этом быть, не называть своего имени, они должны творить справедливость, не ожидая похвал, наград. Так что и вот в Брабанте как раз и произошла одна из несправедливостей, которая потребовала вмешательства рыцарей Грааля. Старый барабанский герцог умирал, и перед смертью он вызвал своего самого могучего рыцаря, графа Тайрамунда, и попросил его, или потребовал от него, чтобы он поклялся, что не оставит в беде его единственную наследницу, дочь Эльзу. Эльзу Брабанскую. Девушке так трудно управлять герцогством. Много завистливых людей, которые могут попытаться воспользоваться слабостью девушки и отобрать мои владения. Тайрамунд пообещал умирающему герцогу, что он будет хранить верность герцогине Эльзе, а также тому рыцарю, которого она выберет себе в мужья. Тогда герцог со спокойствием, с легким сердцем умер, попрощавшись со своей дочерью. Потом Эльза стала призывать к вассальной клятве своих рыцарей, и вдруг видит, что Тейрамунд стоит в стороне и клятвы не хочет давать. Она удивилась, потребовала объяснений, на что он ответил, что он обещал ее отцу защищать ее как муж, и это обещание он исполнит, как муж, но не как вассал. Герцогиня была в шоке, потому что она знала, что Тейрамунд человек грубый, почти что дикий, жестокий, и никакого желания выходить замуж за человека, стоящего, кстати, ниже ее на феодальной лестнице, за своего вассала у нее не было. Да и к тому же и по характеру он был вовсе не подарок. То есть он обещал ведь защищать ее и ее избранника, но отнюдь не обещал ее отцу, что возьмет ее в жены. Он решил завладеть герцогством таким образом. Девушка была в ужасе, а Тейрамунд пообещал пожаловаться королю Германии Генриху Первому, Генриху Птицелову. Кстати, тоже персонаж исторический, правил с 916 по 938 годы, основатель так называемой саксонской династии, то есть первый германский король не Каролинг. Помните, что после смерти Карла Великого империю управлял его достаточно слабый и имеющий достаточно скверный характер наследник Людовик Благочестивый, который воевался своими сыновьями. В конце концов, после его смерти трое сыновей поделили его владения, разделили на три части его империю. Карлу Лысому французскому досталась будущая Франция, Лотарю досталась Лотарингия, а Людовику немецкому досталась Германия, будущая, опять же, Германия. Тогда это как бы были три части огромного французской империи. Ну, Лотарингия постепенно рассосалась между двух королевств, и из истории мы только помним Лотарингию, видимо, как вот часть французских земель, отвоеванных у нее Пруссией в свое время, вот Эльзаса Лотарингия. А вот эти два королевства росли, сыграли важную роль в истории Европы, и вот после того, как последний Каролинг скончался, к власти пришла саксонская династия. Первым был Генрих Птицелов, первым королем этой династии, который получил прозвище, потому что ему вручили знаки королевской власти во время его любимого развлечения птичьей охоты. Так, по крайней мере, гласит легенда. Вот Тейрамунд пожаловался королю, что герцогиня нарушает завещание отца, совершает, можно сказать, клятва преступления. Девушка тоже стала жаловаться королю на непокорного вассала. И король в таком запутанном деле, как и рассчитывал граф Тейрамунд, мог, ну, провозгласил единственный вот для него доступный выход. Это Божий суд. Поединок. То есть Эльза должна найти, была в течение трех дней защитника, заступника, который готов был за нее сразиться с Тейрамундом. Поскольку Тейрамунда все боялись, он был страшным, сильным, свирепым, то никто не хотел защищать несчастную герцогиню, да и далеко не все ей верили. Как-то давно к ней залетел раненый сокол, которого она исцелила, и он оставил ей красивый серебряный колокольчик. В отчаянии она вот зазвонила в этот колокольчик. И в замке Монсальвеш на Граале вспыхнула надпись, что герцогине Брабанской Эльзе нужна помощь. Лоенгрин уже хотел сесть на коня, уже вложил ногу в стремя, как вдруг видит, что рядом с замком плывет лебедь, который ведет за собой красивую ладью. Он сел в эту ладью. Лебедь плыл по морю. Иногда он нырял под воду и доставал из-под воды облатку, которую давал рыцарь, а он уже делил ее между собой и лебедем. И вот своим пением, каким-то своим звоном, колокольчик, которым он был украшен, лебедь усыпил рыцаря, и он вот явился к устью Шельды, как раз когда уже герольды в третий раз прокричали: «Кто готов сразиться за герцогиню Эльзу Брабанскую, и желающих вроде бы как бы и не было. Вот картина неизвестного художника 19 века. Лоенгрин плывет вот на лозе рыцаря-лебедя. Ну, вообще он должен спящим подплыть к берегу и только и проснуться, когда лозя коснется земли. Ну, дальше был бой, в котором, конечно же, Лоенгрин победил этого коварного Телерамунда, но убивать не стал. По некоторым данным, сам король его отказнил за ложную клятву. Ну, по другим данным, он просто ушел опозоренный. Ну, так и иначе рыцарь, то есть и сам король предложил рыцарю стать заступником Эльзы, жениться на ней и беречь ее владения. Эльза была счастлива. Красивый юный рыцарь. Ей очень понравился, не то что этот Телерамунд. И рыцарь тоже был счастлив жениться на Эльзе, но он поставил одно условие. Она не должна спрашивать о его происхождении. Помните, что рыцари Грааля входят в мир анонимно. Они не должны... никто не должен знать, кто они. Ну, то есть перед нами такой классический сюжет о нарушенном запрете, о... вот в таком безмолвном браке, в котором одна из сторон вот, должна выполнить такое вот условие своего супруга. Вот я сейчас хочу показать очень красивую изображение, картину, которая является иллюстрацией к опере Рихарда Вагнера. Как раз вот победа Лоенгрина, рыцаря-лебедя, над Телерамундом. Вот поверженный Телерамунд лежит во прахе и молит о пощаде, и признается в своей лжи. Вот победитель. У него на голове как раз шлем с лебедем. Хотя, в принципе, ну, в классическом эпосе так быть не должно. У него лебедь должен быть на щите. Вот Эльза Брабанская протягивает руки к своему спасителю. А это рядом с ней стоит разгневанная Артруда. Это уже персонаж, придуманный исключительно Вагнером. Коварная жена Телерамунда, которая будет давать позже коварный совет Эльзе. Вот такие вот здесь главные персонажи нашей истории. Ну, брак, свадьба состоялась. Многие годы наши герои жили счастливо, душа в душу. Рыцарь-лебедя, так его называли отныне, побеждал на всех турнирах, совершал многие подвиги. И вот однажды он на одном турнире он выбил из седла 9 рыцарей, в том числе и герцога Клевского. И вот согласно поэмам средневековому эпосу, именно жена герцога Клевского, герцогиня Клевская, посоветовала Эльзе, спросила Эльзе: ну вот как же так, что же скажут позже про твоих детей, в какой хижине родился ваш отец? Эти слова смутили Эльзу, хотя саму герцогиню она отшила, что, мол, мой отец заслужил славу своими подвигами и никогда он не побеждал, напомнив ей о позоре своего мужа, ее мужа. Но, тем не менее, вот яд сомнений был в душу заранен. И Эльза и впрямь думала о позоре, с которым будут жить ее дети, что кто-то и впрямь будет спрашивать о том, в какой хижине родился твой отец, под каким забором его нашли и так далее. В общем, она не выдержала, стала... все чаще и чаще плакать. Лоенгрин видел свою жену задумчивой. Он догадывался, что ее волнует. Дважды она к нему подходила, и он дважды советовал ей, просил ее не задавать вопроса. Ну, в конце концов, в третий раз она не удержалась. Задала роковой вопрос: кто ты? Кто твои родители? Откуда ты? И рыцарь-лебедя объявил, что на следующий день и ты, и все рыцари об этом узнают. И при большом собрании рыцарей, при присутствии самого короля, он объявил, что я сын Парцефаля, короля Грааля из замка Монсальвеш, что мы можем, рыцари Грааля могут, на некоторые, могут покидать иногда замок, чтобы помочь тем, кто страдает от каких-то обид, от несправедливости, могут даже жениться, но никто в мире не должен знать, кто они на самом деле. И если же тайна имени открыта, то мы должны вернуться обратно. И это он закончил, как появился, как все увидели, как к берегу снова подплывает знакомый уже белый лебедь, который вел с собой ладью. Лэнгрин попрощался с Эйзи, со своими двумя маленькими сыновьями, лег в эту ладью и вернулся в свой замок Монсальвеш. Вот здесь прощание рыцаря-лебедя. Вы видите, у него на щите, как и положено, как правильно как и должен быть изображен этот лебедь. Вот такова эта легенда. Как я уже говорил, вот этот наш герой, Лэнгрин, упомянут в книге Вольфрама фон Эшенбаха, в самом конце, то есть несколько упоминаний о нем, как просто о сыне Парцефаля есть, что вот, например, когда Парцефаль сражался со своим сводным братом Фейерефисом, он тоже вот уже и начал проигрывать, он вспомнил о своих сыновьях Кардальсе и Лоаренгрине, и, в общем, стал сражаться с удвоенной силой. То есть память о его детях. Ну вот самый конец этого огромного романа, где просто автор вкратце рассказывает о судьбе героев, о дальнейшей судьбе героев, что с ними будет. И вот в том числе он рассказывает так вот и о Лоаренгрине. Лоаренгрин меж тем возрос, он рыцарь был, он жаждал гроз, во многих битвах бился смело, но юным сердцем завладела Брабанта дивная жена. В богатстве, в славе рождена, красотой она сверкала, но беспощадно отвергала всех жаждущих ее руки. Пусть титулы их высоки. Какое до них лель дело? Она любви хотела. И вот из Монсальвеша к ней белейший среди лебедей в Антверпен рыцаря привез. Он строен был, светловолос и сердцем безупречен. Он был с любовью встречен. И разумеется, что он вступил на королевский трон в Брабанте и поныне помнит о Лоаренгрине. Хоть он себя и не назвал, он в первый день жене сказал и пояснил ей здраво, что не имеет права поведать, кто она и откуда, иначе им придется худо. Увы, все под секретом, но спрашивать не смей об этом. И движимой любовью она облилась ей условию, но день пришел, она спросила, и грозная судьба отмстила. Едва она задала вопрос, явился лебедь и увез в неведомые дали сына Парцефаля. То есть очень кратко изложен этот сюжет, который позднее развили другие поэты. Был ли у самого Эшенбаха какой-то еще более древний источник? Ну, может быть, и был. Но мы его не знаем. Вот шпильманские поэмы 12-го, то есть 13 века, то есть не 12-го, конечно, а второй половины 13 века, это вот главный источник этой легенды, которую в свою очередь очень красиво обработал великий Вагнер. Следующая наша история, она уже совсем уже вроде бы немецкая, рыцари Тангельзере. И начать ее я хотел бы с вот этой знаменитой картины немецкого художника Кранаха «Венера и Купидон». Ну, почему именно эту Венеру я выбрал для такого эпиграфа к нашей истории? Из всех многочисленных Венер, которые писали различные художники. Во-первых, это первое немецкое изображение обнаженной Венеры. То есть самое начало XVI века. Вот написана эта картина. И, во-вторых, вы видите, вверху написан еще такой морализаторский стишок, который тоже будет для нас актуален. Это «Бойся всеми силами беги от Купидонова сладострастия, чтобы твоей душой не завладела Венера». Ну, говорят, что сама картина Кранаха противоречит своему совету бежать от Купидонова сладострастия. Наоборот, для немецких зрителей она, это, наоборот, сладострастие скорее разжигала, чем предостерегала от него. Тангельзер – это рыцарь который, и Танхользер, который 7 лет прожил в горе Венеры. Вот знаменитая гора Венеры. Позже мучимый угрызениями совести, он покинул эту гору. У него ведь была и невеста, которую он бросил ради сладострасти Венеры. И вообще он о своей бессмертной душе решил вспомнить. Он отправился к отшельнику. Отшельник выслушал его исповедь и сказал, что я не могу отпустить свой грех, он слишком велик. Тогда он отправился к другому, к более высокому священнику. Священник тоже отказался. Тогда он совершил паломничество к римскому папе. Римский папа сказал, услышав историю Тангезера, заявил, что тот, кто попал в чары под власть Венеры, тот погиб. И я не могу спасти, и даже я не могу спасти твою душу, отпустить твой грех. Это так же очевидно, как то, что вот этот посох, который папа воткнул в землю, никогда не зацветет. Опечаленный Тангезер отправился в обратный путь. Он решил, раз уж ему его душе суждено погибнуть, пусть он хотя бы на этой земле проживет жизнь с наибольшим удовольствием. И решил снова найти гору Венеры, вернуться к ней, попросить у Венеры прощения. Но прошло несколько дней, и он шел, а папа, прогуливаясь в саду, с удивлением увидел, что посох, который он воткнул в землю, зазеленел. Так Бог дал понять, что грешник может раскаяться. Невеста Тангезера ушла в монастырь, чтобы спасти душу своего грешного жениха. И вот эта жертва, и, возможно, стала спасительной жертвой для Тангезера. И в самый последний момент, когда он уже был у горы Венеры и хотел было вернуться к своей вечной погибели, его оттуда, то есть на пороге оказался его друг, который рассказал ему о чуде с посохом, рассказал о его невесте прекрасной Элизабет, пожертвовавшей собой ради его грешника. И, соответственно, он вот так и не вернулся к коварной Венере. Ну, сюжет с Тангезером был вдохновлял многих поэтов. Вот я сейчас хочу показать вам иллюстрации к этим легендам знаменитого иллюстратора-художника Обри Бёрдслея. Ну, в данном случае это даже не иллюстрации к, собственно, немецким легендам о Тангезере, сколько иллюстрации к собственному такому декадентскому недописанному роману молодого художника «Тангезер в саду Венеры». Тангезер и Венера. Вот здесь как раз это называется «Будуар Венеры», «Саду Венеры». Вот там всякие чудесные фрукты там растут, в этом саду вот похитителей фруктов. Это Венера между двумя ложными богами. Это Тангезер, отчаявшийся, лишившийся всякой надежды на спасение, идет к горе Венеры. Историю это вдохновляло, повторяю, многих поэтов. В частности, вот знаменитая поэма Генриха Гейне «Тангезер», отрывками из которой хочу вас познакомить. Гейн был человек, довольно отрицательно относился к христианству и христианской морали, и легенду о Тангезере он изложил в своем духе, в духе его теории эмансипации плоти, согласно которой Тангезер очень правильно сделал, что решил жить с Венерой, и очень неправильно сделал, что решил ее покинуть. «Вам, христиане, сатаны, остерегаться надо. Я о Тангезере спою, чтоб вы убоялись ада». Ну, ясно, что Гейн с иронией дает такой грозный совет. «Был рыцарь Тангезер, он в жизни искал веселья и радости и плоти. Пошел к Венере, и у ней 7 лет он прожил в гроте. Венера, мой прелестный друг, очей моих сияния, ты отпустить меня должна, дай руку на прощание. Тангезер, славный рыцарь мой, меня ты не целуешь, но поцелуешь же и скажи, на что ты негодуешь? Не я ей каждый день вином твой кубок наполняла, не я ей каждый день тебя венком из роз венчала. Венера, мой прелестный друг, вина и поцелуя, давно я сладость разлюбил, по горечи тоскуя, довольно счастья и забав, я жажду слез упорно, и вместо роз хочу носить венок из колючего терна. Тангезер, славный рыцарь мой, сварлив ты через меру, сам клялся много тысяч раз всегда любить Венеру». Пойдем же ко мне в покой мой, вся страсть возыграет весельем и смехом. Елейно белым телом я верну тебя к утехам. Венера, мой прелестный дух, друг, красой цветешь ты вечно, пылают многие к тебе и будут пылать бесконечно. Но стоит мне вспомнить героев, богов, вкусивших с тобой наслаждение, елейно белым телом ты внушаешь мне отвращение. На бело-елейное тело твое взираю с великой опаской, как только представлю, что многих других ты будешь радовать лаской. Обиженная Венера сказала, что она его не пустит, и он ушел. По Риму, столице святой, разносится звон и пение. Толпа богомольцев смиренно идет, и папа грядет в ополчении. То папа святейший, тот сам святейший папа Урбан. Он в блеске тройной короны, в пурпурную мантию он облачен, и швель несут бароны. Святейший отец наш, папа Урбан, взгляни на заблудшее чадо. Мое покаяние выслушай ты, спаси мою душу от ада. Отхлынул народ, расступается вдруг, смолкает гул песнопений. Кто-то бледный пилигрим, пред папой он пал на колени. Святейший отец наш, папа Урбан, ты разрешаешь и вяжешь. От ада ты меня спасешь, хоть слово прощения скажешь. Я рыцарь Тангейзер, я в жизни искал веселье и радости плоти. Пошел к Венере, и у ней 7 лет я прожил в гроте. Он рассказывает о том, как о своих страданиях, как Венера все время перед его глазами стоит, манит его к себе. Я страсть не в силах превозмочь, ничто ли нет, ни преграда, ничем не сдержишь бурный бег, летящего в круг водопада. Он скачет с утеса, стремглав на утес, сдувается, пенис клокочет. Пусть даже себе он шею свернет, он бега сдержать не захочет. И если б я небом владел и царствовал в горной сфере, я солнце, звезды и луну принес бы в дар Венеры. И папа в отчаянии руки возвел, в отчаянии рек громогласно. Тангейзер, погиб ты, и церковь, увы, все чары разрушить невластно. Тот бес, кого Венерой звать, коварнее, чем другие, не вырвут тебя из прекрасных коктейль, ни папа, ни все святые. За похоть мерзкую свою душой ты оплатишь грешной, ты проклят небом и падешь навеки в ад кромешный. Тангейзер без отдыха быстро идет, израненные до крови ноги. В глубокую полночь вернулся он к Венере с дальней дороги. Венера мгновенно очнулась от сна, с постели соскочила, руками белыми она любимого обхватила. Тут из носу хлынула кровь у нее, а слезы из глаз ручьями. Кропит любимому лицо и кровью слезами. Тангейзер тотчас лег на в постель, не проронив ни слова. Венера стала суп варить для друга дорогого. Дала ему суп, дала ему хлеб, и кудри ему расчесала, и пыльные ноги омыла ему, и звонко притом хохотала. Тангейзер, славный рыцарь мой, ты долго не возвращался. Скажи мне, где ты пропадал, в каких краях скитался? Ну и далее в этой поэме идет рассказ Тангейзера, содержащий сатирический очерк жизни современной гельной Германии, с которым вы можете ознакомиться самостоятельно, господа. Эта легенда чисто немецкая, с немецким морализаторством, но, конечно же, рассказ о любви земного человека к существу из потустороннего мира, обитающего внутри горы, это чисто кельтский мотив. Помните, Сиды находятся внутри горы, у холмов Ирландии. Вот вспомните, туда смертные люди могут проникать. Там особое течение времени, там живут необыкновенно красивые существа. То есть, конечно, легенда немецкая, но происхождение у нее кельтское. Другая тоже позднекельтская легенда о шотландском поэте, певце Томасе Лермонте или Томасе Рифмаче, которого тоже полюбила некая красавица из потустороннего мира, которая попросила, чтобы он сопровождал ее вот в ее волшебную страну и чтобы он там принял участие в состязании певцов. Томас Рифмач согласился. Вот здесь, на этой картине, мы видим, как раз как Томас Лермонт скачет, уходит в этот волшебный мир со своей спутницей. Вот он со своей арфой. Говорят, что Томас Лермонт впервые в Европе стал писать рифмованные стихи. До этого поэты обходились без рифм. Отсюда его прозвище Томас Рифмач, Томас Лермонт. Вот он скачет с ней на одном коне, их сопровождают чудесные собаки, но стоило ему поцеловать свою спутницу, как она превратилась в старуху, а собаки в волков, но он не покинул ее, продолжил свой путь, и в конце концов оказавшись в этой волшебной стране, он принял участие в состязании. Накануне его дама посоветовала ему ни в коем случае во время состязания не думать о награде, о золотой арфе, которая должна достаться победителю, а только думать о песне, о том, чтобы ее услышали во всем мире. И он пел красиво, вдохновенно, заслужил золотую арфу. А на посещении 3 дней пребывания в этой стране, где он встретил многих древних рыцарей, в том числе рыцаря Артура, и удивился, почему-то никто здесь, люди разных эпох, как бы живут в этой стране, никто не стареет. После этого он должен был покинуть эту страну, вернулся и какое-то время жил в земном мире, пел песни. Их самое главное, за эти 3 дня, как и в принципе и должно быть в кельтских каких-то легендах, за эти 3 дня на земле прошло 7 лет. Потом Томас... Еще 7 лет он жил в своем замке. И, наконец, наконец за ним, его возлюбленная позвала за ним, и он должен был вот вернуться в эту волшебную страну, где и уже остался навсегда. О Томасе Лермонте очень много легенд. Я рассказал одну из них. По другим легендам он продолжает возвращаться иногда в этот мир. Его многие очевидцы видели, как он прогуливается в районе недалеко от развалин своего бывшего замка. Вот что о нем пишет романтик Вальтер Скотт. А для романтиков, конечно же, этот поэт должен быть очень популярен. Немногие так прославлены в легенде, как Томас из Эрселдуна. Он соединил в себе, и, скорее говоря, предполагалось, что он соединил в себе поэтическое искусство и дар пророчества. Вот почему теперь еще так свято чтят земляки Томаса из Эрселдуна его память. Это слова Вальтера Скотта о Томасе Рифмаче. Сам Лермонтов, Михаил Юрьевич Лермонтов, был убежден, что он потомок шотландского легендарного поэта. Кстати, до того, как он пришел к такому выводу, что он потомок Лермонта, он подписывал себя, писал свою фамилию как Лермонтов, через А, Лермонтов. И только, придя к четкому убеждению, что он потомок Томаса Лермонта, он стал подписываться при знакомым нам со школьной скамьи фамилией Лермонтов через вот О. Вот так вот. Здесь он со своей знаменитой арфой. Говорят, что он получил еще дар правдивого слова, что он не мог лгать, знал будущее каждого человека и читал в сердцах. Такой вот поэт. Ну и, пожалуй, последняя немецкая тоже история. История Лоры Лель. Я думаю, многие ее знают. Лора – несчастная девушка, которую соблазнил один знатный рыцарь. Потом изгнал ее, прогнал ее. То ли сам, то ли его собственная мать. Родители не приняли обратно девушку, мол, иди к своему рыцарю, раз ты опозорила семью. Соседи смеялись над ней, кидая в нее грязью, камнями. И несчастная девушка, которой некуда было пойти, решила утопиться в Рейне. Там ее встретил древний бог Рейна и предложил мстить людям, которые забыли о нем. И с тех пор она поселилась на шиферной скале. Так, кстати, слово «лель» и означает «шиферная скала». То есть, и поэтому неизвестно, то ли эту скалу назвали в честь волшебницы, которая на нем обитала, то ли наоборот, она получила имя от скалы, Лора Лель. Так или иначе, она сидела на этой скале, пела красивые песни, расчесывала свои красивые золотые волосы, и в конце концов, да, и все моряки и рыбаки, которые плавали в тех местах, очарованные ее пением, плыли к ней, как вот моряки в античности плыли к сиренам, разбиваясь об эту скалу и гибли один за другим. Но она не должна была щадить никого. Но когда рыцарь, который когда-то так жестоко с ней обошелся, оказался около этой скалы, Говорят, что она все-таки его пощадила. И с этого момента рухнул дворец в Рейне, на дне Рейна, дворец вот этого бога Рейна, и скала стала навсегда пустой. Многие поэты, в том числе, особенно, конечно, немецкие, писали об этой легенде, Брентано, например, ну, особенно, конечно, знаменитая баллада Гельны, Лорелель. «Не знаю, о чем я тоскую, покоя душе моей нет. Забыть ни на миг не могу я предания минувших лет. Дохнула прохлада, темнеет, струится река в тишине. Вершина горы пламенеет на трейном закатном огне. Девушка в светлом наряде сидит над обрывом крутым. И блещут, как золото пряди, под гребнем ее золотым. Проводит по золоту гребнем, и песню поет она. И власти, и силы волшебной, влекущая песня полна. Пловец в челноке беззащитном с тоской глядит в вышину. Несется он к скалам гранитным, но видит ее одну. А скалы кругом все отвесней, а волны круче и злей. И верно погубит песней певца и челнок Лорелель». Вот здесь как раз она изображена на этом своем утесе. Ну, тоже мы видим в этой легенде кельтские следы. Любовь между земным человеком и человеком из потустороннего мира. Вообще, у кельтов очень много историй, печальных историй о любви. И о любви между людьми из разных миров. Вот таковы, наверное, самые знаменитые европейские легенды, имеющие кельтское происхождение. На этом я с вами прощаюсь, господа. До следующей лекции, до свидания.